Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Теос Медиа продолжает свое вещание с 1993 года. Вот, в Москве 13 часов 1 минута. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня хотелось бы поговорить про школу духа, что ли, в трудные времена, потому что действительно времена сейчас очень такие витиеватые, сложные, и даже если абстрагироваться от всех духовных вещей и взять за основу то, как духовность понимают светские специалисты, да, как положительная цель, которая основана на какой-то внутренней убежденности человека и направленной на благо другого, они считают, что вот подобного рода цель или ценность, она дает возможность пережить, в общем-то, трудные времена, дает возможность собраться в ресурс, дает возможность сориентироваться. Ну, чтобы не было это все сразу, знаете, так вот теоретично, давайте представим себе такую ситуацию, что мы находимся в лодке посреди моря, у которой есть пробоина. Конечно же, ваша ближайшая цель ограничивается тем, чтобы не дать лодке затонуть. Но пока вы заняты вычерпыванием воды, вы не можете управлять лодкой и направлять ее к намеченной точке. То же самое происходит и в обычной жизни. Пока мы полностью сосредоточены на латании дырок, чтобы остаться на плаву, у нас будет слишком мало энергии для формулирования более значительных и долгосрочных целей. И они говорят, да, что вот положительная цель становится мощным долговременным источником энергии для нашей жизни, ну, вот в трех случаях. Когда эта цель действительно положительная, она расширяет наши горизонты, как в данном случае с пробитой лодкой, она включает в себя доплыть до берега. Когда она внутренняя, а не внешняя, то есть это что-то, рожденное нами в глубине нашей души, и когда она направлена на других людей, а не нас, ну, это, наверное, в любом эпохальном произведении или фильме, да, главный герой находит силы сражаться, памятуя о своих близких, о своих любимых и так далее. Поэтому положительная внутренняя цель, которая направлена на других людей, она дает нам возможность переключиться из ощущений страха к ощущению вызова. Да? И вот человек, который вдруг боится в лодке, что он утонет, когда он понимает, зачем ему вообще выживать, вот, и где находится точка безопасности, может, в общем-то, начать грести. Поэтому чем больше мы вообще привержены своим ценностям, тем большим источником энергии эти ценности становятся. И когда нам удается жить нашими ценностями, мы приобретаем, ну, как-то достоинство. Потому что только ценность, переложенная на практику, она приносит, ну, как-то вот, ну, дает жизнеспособность, что ли. И в этом смысле нельзя, знаете, быть ценностно ориентированным, ну, как сказать, в уме. Я намеренно начал именно с такого светского определения, чтобы мы вышли из своей такой вот привычной карты реальности, потому что мы, как верующие люди, часто любим так вот кариотизировать. И все у нас так хорошо, все у нас так правильно, все у нас так догматически выверено, мы знаем, кто мы там во Христе Иисусе, что мы там дети Божьи любимые, но только это не работает в нашей жизни. В плане того, что это не дает нам вот эту жизнестойкости, о которой мы поговорим с вами чуть позднее в этом эфире. Но вот сегодня я прочитал замечательную историю. Кто-то говорит, что вот товарищ Перлман – это не первый, про кого говорят такую историю. Сначала ее сочинили про Паганини, но вот я узнал эту историю про господина Перлмана, в которой, ну, скажем так, уже более, наверное, понятно дает нам иллюстрацию того, о чем мне сегодня хотелось бы говорить, потому что, говоря там о школе духа, мы говорим не просто о какой-то теории, мы говорим о конкретных вещах, которые можно пощупать, которые проявляются в нашей жизни, вокруг которых, наверное, у многих из нас был определенный опыт. Иногда этот опыт, или чаще всего этот опыт, так случайно приходит в нашу жизнь. Но в этом и суть духовных упражнений, в общем-то, и того всего, о чем я стараюсь говорить во время своего эфира, что если наша практика адекватная, то прекрасное, что в нашей жизни появлялось случайно, внезапно и без нашего участия, будет появляться уже с нашим участием, не случайно, не внезапно. Ну и вот я прочитал Сергея Сапсая. Спасибо большое, Сергей, что выложили это в соцсетях. Под заголовок такой, знаете, иногда задача артиста выяснить, сколько музыки можно сделать из того, что у тебя еще осталось. Если вам когда-либо доводилось побывать на концерте Перлмана, вы наверняка знаете, что выйти на сцену – это уже немалое достижение для него. В детстве этот выдающийся скрипач переболел полиомиелитом, поэтому на обеих ногах у него специальные фиксаторы, и ходит он на двух костылях. Наблюдать, как Перлман идет по сцене, превозмогая боль, делая шаг за шагом – это потрясающее зрелище. Он идет медленно, но тем не менее величественно, пока не добирается до своего кресла. Тогда он медленно садится, кладет костыли на пол, отстегивает фиксаторы на ногах, ставит одну ногу под стул, вытягивая вторую вперед, затем наклоняется и поднимает с пола скрипку, прижимает ее подбородком, кивает дирижеру и начинает играть. Публика уже привыкла к этому ритуалу, и люди спокойно сидят, пока Перлман движется по сцене к своему креслу. Они молча и с почтением наблюдают, как он отстегивает фиксаторы. Они ожидают этого момента, когда, наконец-то, он будет готов играть. Но в этот раз что-то произошло. Не успел он взять несколько первых аккордов, как одна из струн его скрипки лопнула. Этот звук невозможно было не услышать, он прозвучал в замерзшем зале, как оружейный выстрел. Нельзя было не понять, что означал этот звук. Было совершенно ясно, что Перлману предстоит теперь сделать. Мы понимали, что ему придется снова, пристегнув фиксаторы, поднять костыли, встать и потихоньку уйти за сцену, чтобы либо найти другую скрипку, либо поискать другую струну взамен лопнувшей. Но ничего этого скрипач не сделал. Он посидел с минуту, закрыл глаза, а затем дал сигнал дирижеру начинать сначала. Оркестр заиграл, и Перлман вступил с того места, где остановился, и играл с такой страстью, так сильно и чисто, как никогда никто не слышал. Конечно, каждый знает, что невозможно исполнять симфоническое произведение на трех струнах. Я это знаю, вы это знаете. Но в тот вечер Ицхак Перлман отказался от этого знания. Видно было, что он модулирует, меняет, как бы сочиняя пьесу заново в своей голове. В какой-то момент это звучало так, будто он расстраивает струны, чтобы извлечь из них новые звуки, которых они никогда до того не издавали. Когда Перлман закончил, в зале несколько секунд стояла гробовая тишина. Это была тишина потрясения. А затем люди вскочили со своих мест, чтобы выразить благодарность этому удивительному исполнителю. Несмолкающие аплодисменты сотрясали зал. Мы аплодировали ему, кричали от восторга, делали все, что могли, чтобы показать, как мы благодарны музыканту за то, что он сотворил. Он улыбнулся, вытер заливающее лицо пот, поднял смычок, чтобы успокоить зал, а затем сказал не хвастливо, а так спокойно, задумчивым, уважительным тоном: «Знаете, иногда задача артиста выяснить, сколько музыки можно сделать из того, что у тебя еще осталось». И эта мощная фраза осталась в моей памяти навсегда. Давайте еще раз повторю. Знаете, иногда задача артиста выяснить, сколько музыки можно сделать из того, что у тебя еще осталось. И кто знает, может быть, это и есть определение жизни. Не только для артиста, но и для всех нас. Вот человек, который всю жизнь готовился извлекать музыку из скрипки с четырьмя струнами, и который вдруг посреди концерта оказывается в ситуации, когда у него всего лишь три струны. И он создает музыку на этих трех струнах. И музыка, которую он создавал в тот вечер на трех струнах, была неповторимой, прекрасней и более запоминающейся, чем все, что он играл прежде на четырех струнах. Так что, может быть, наша задача в этом неустойчивом, быстро меняющемся, сбитом с толку мире, в котором мы живем, создавать музыку вначале на том, что у нас есть, а затем, когда это становится невозможным, извлекать ее из того, что у нас еще осталось. Вот такая замечательная статья, и вот в этой заметке мы видим, наверное, знаете, три кита жизнестойкости или жизнеспособности, я как-то по-разному это называю. Первое – это принять реальность, да, вот сломалась струна, понятно было, что идти куда-то далеко за ней – это слишком муторно, вся вот это вот настроение концерта потеряется. Потом второе – это придать смысл реальности. И третье – сделать какой-то творческий подход, которого не было до этого момента, чтобы с этой реальностью что-то хорошее сделать из возможных вариантов. И вот здесь мы видим, как вот эти три пункта, да, вот принятие того, что струна оборвалась, наделение ценностью этой ситуации, что надо играть, вера в себя, я бы тут еще забавил, да, потому что если бы он не был способен играть так хорошо, как он был способен, он бы не сыграл на трех струнах. Ну и в конце концов этот удивительный творческий акт дал человеку, в общем-то, Перлману обалденную, обалденную возможность справиться с реальностью. Вот почему, по сути, все, что я говорю, ну, наверное, последние два года, что ли, да, как вот пандемия там началась, оно связано с тем, что нам необходимо вкладывать в себя, чтобы расширять свои возможности. Нам необходимо становиться вот мастерами в том, как мы вообще живем самим собой. Почему? Потому что у мастера всегда больше, ну, скажем так, возможностей к действию, чем к человеку, который просто что-то копирует. Ну и здесь можно, наверное, добавить Виктора Франкла, которого в последние времена, ну, цитируют, ну, все. Все. И вот что он говорит в книге «Человек в поисках смысла», в которой цитирует, ну, знаменитые слова Ницше: «Тот, у кого есть для чего жить, может вытерпеть все, что угодно, да, или любое как жить», как это вначале переводили. Вот как раз-таки это про наделение реальности смыслами какими-то, вот, чтобы наши внутренние ценности придавали тому, что происходит, ну, как бы другой угол, другое направление. И Франкл описывает это как озарение, которое спасло ему жизнь, когда вокруг него умирали люди. Вот что он пишет. «Горе было тому, кто не видел цели в жизни, не видел смысла жизни, кому не к чему было стремиться. Такие уходили от нас очень быстро. Нам нужно было фундаментально изменить наше отношение». жизнь. Потому что вот если перейти к тому, с чего я начал, к простому примеру с лодкой. Понимаете, если просто из дырявой лодки черпать воду, ну сколько на это хватит сил? Вы же стоите на месте, и вы черпаете, 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 черпаете. Вот этот круговорот какой-то непонятный, он угнетает. И вот так же, ну, как-то вот в эти времена люди как-то справляются, справляются, справляются со всякими бедами, потрясениями, эмоциями, с рутинной жизнью. Вот они встают, идут на работу, приходят домой, ложатся спать, смотрят кино, едят. И если во всем этом нет чего-то большего, то рано или поздно, ну, как-то вот ресурс, закончится. И вот что дальше Виктор Франкл пишет. «Мы должны были понять сами, а потом научить потерявшего надежду человека, что важным является не то, чего мы ждем от жизни, а то, чего жизнь ждет от нас». Потому что мы можем долго ждать, пока жизнь сложится так, как мы себе ее представляем. Нам надо было прекратить задавать вопрос о смысле жизни и вместо этого понять, что этот вопрос должны не мы задавать жизнь, а жизнь должна задавать нам ежедневно и ежечасно. Жизнь — это постоянное принятие на себя ответственности, поиски правильных ответов на заданные ей вопросы и выполнение задач, которые она постоянно ставит перед каждым человеком. Будь то это пробитая лодка, будь то это порвавшаяся струна, будь то это действительность, в которой мы сейчас находимся. И вот что дальше еще написано. То есть мы сами должны создать цели, смысл нашей жизни. В терминах этой книги мы бы сказали активно создавать резерв духовной энергии. И это напрямую связано. Вот, наверное, многие люди сейчас переживают потерю энергии, потерю мотивации, неспособность куда-то себя подвинуть. И это напрямую связано действительно с тем, насколько мы вот не просто затыкаем, дырки в лодке, не просто вычерпываем что-то там, воду, да, из пробитой лодки. А почему это нужно делать? Почему это важно? И очень интересно, как приводят, ну давайте я приведу этот пример, Лэнса Армстронга, который в начале 1990-х годов был лучшим американским велосипедистом и при этом весьма эгоистичным человеком. В 1996 году, в возрасте 25 лет, у него была диагностирована смертельная форма рака. В течение короткого времени были обнаружены метастазы в легких и мозге. Его шансы на выживание оценивались не более чем 3%. Представляете, 96 год, все-таки возможности медицины были другие. Ему 25 лет. У него диагностирована смертельная форма рака и выживаемость 3%. Несмотря на все это, Армстронг выжил и, что еще более удивительно, вернулся в большой спорт. В 1999, то есть через 3 года после выявления рака, он выиграл Тур де Франс, самую сложную велосипедную гонку, и выиграл ее еще 6 раз подряд. Как отметил сам Лэнс, его выздоровление было на самом деле более важным его достижением, и оно произошло во многом благодаря тому, что он сумел преодолеть личные амбиции, как бы странно это ни казалось, да, вот что с одной стороны человек болеет раком, вдруг он восстанавливается, выигрывает 6 гонок, и как бы в чем причина, да, вот феномен того, что вы смогли это сделать, а он говорит, я сумел преодолеть личные амбиции. Если вы спросите меня, что важнее, выиграть Тур де Франс или победить рак, я вам отвечу, победить рак. Может, это звучит странно, но я бы предпочел иметь титул победителя рака, а не титул победителя гонки, из-за того влияния, которое выздоровление оказало на меня, как на человека, мужа, сына и отца. Самый большой урок, который моя болезнь преподнесла мне, это то, что мы намного лучше, чем сами себе кажемся. И у нас есть нереализованные возможности, которые проявляются только в случае кризиса. Так что если в страданиях, причиняемых раком, есть какая-то цель, то она одна – сделать нас лучше. И это удивительно, друзья, что светские люди, спортсмены, которые оказываются в тяжелейших ситуациях, делают такие удивительные открытия, которые, в общем-то, да, на теоретическом уровне знает, ну, практически каждый человек, который ходит в храм, ну, лет 5 уже, наверное. Но понимаете, в чем сложность? Сложность именно в том, что для многих из нас это теория, непроверенная практика. Это теория, непроверенная жизнь. И вот люди, которые написали эту книжку, я цитирую из книжки «Жизнь на полной мощности», по-моему, Шварца, они пишут вот как о духовной энергии, которая рождается в человеке, который имеет глубинные личные позитивные ценности, направленные на благо других людей, или, как очень просто сформулировал этот замечательный человек Лэнс Армстронг, сделать нас лучше. И вот что они пишут, подводя итог главе про духовную энергию, потому что там книга называется «Жизнь на полной мощности», и они говорят о физической энергии, о духовной энергии, о психической энергии, о умственной энергии. Вот что они пишут. «Духовная энергия дает нам силы для деятельности во всех аспектах жизни. Она является топливом для энтузиазма, упорства и обязательности. Духовная энергия возникает, когда мы подключаемся к нашим глубинным ценностям и выходим за пределы наших эгоистических интересов. Характер, то есть смелость и уверенность в следовании нашим глубинным ценностям, это главный мускул духовной энергии. Потому что ценность мало иметь в голове или в сердце, ей нужно следовать. И только когда ценности проявляются в том, как мы живем, да, актуализируются, говоря более сложным языком, тогда они дают энергию. Главные поддерживающие духовные мускулы – это энтузиазм, обязательность, цельность, честность. Расходование и восстановление духовной энергии глубоко связаны между собой. Духовная энергия поддерживается балансом между обязательством перед другими людьми и адекватной заботой о своих интересах. Потому что, ну, вот как мы в прошлой передаче говорили про Эвана Робертса, который был удивительным инструментом Бога, который привел целое пробуждение, 100 тысяч человек спаслось, он работал с 5 утра до практически 12 ночи, но потом он сломался и оставил служение. И как-то вот ушел он вообще неустанно, потому что очень важно иметь баланс и заботу о себе. Духовная работа может одновременно расходовать и обновлять духовную энергию. Расширение запасов духовной энергии, так же как и физической, требует выхода за пределы зоны комфорта. Ну, о чем здесь идет речь? О том идет речь, что, например, если я хочу научиться поднимать, ну, там, грубо говоря, 100 килограмм, мне нужно потихонечку брать тот вес, который я могу брать, и потихонечку расширять, заниматься там 60, 70, 80, 90. Ну, как бы чем больше напряжения в эту сторону, тем больше расширяются мои возможности. Также в духовной энергии. Вот. И энергия человеческого духа может преодолевать самые серьезные ограничения в области физической энергии. И это удивительно, что об этом пишут светские специалисты. Ну и вот религиовед уже Вейд Руфс определяет духовность как глубокое знание самого себя и того, что для нас свято. Да, то есть говоря о наших глубинных ценностях. За счет того, что мы получаем от жизни, мы поддерживаем существование. Из того, что мы отдаем, мы создаем нашу жизнь. И поэтому, как бы странно сегодня не звучали мои слова, говоря о школе духа, мы говорим с вами о ценностях. О ценностях, о реальных, наших личных, наших глубоких, и наших, как вот говорят, альтруистических, тех, которые направлены на благо других людей, а не только на наше, так сказать, счастье. И поэтому, если уж Бог и чему-то должен научить нас, Он должен научить нас вот оживить, показать, укрепить те ценности, которые живут в нашем сердце, которые вложены туда им, которые соответствуют нашей природе, которые соответствуют, ну, вечности, что ли. Хотя вот для Армстронга, да, достаточно было вот общечеловеческих ценностей, чтобы стать лучшим человеком ради своей семьи, ради своих детей, ну, вот ради своего собственного здоровья. И в этом смысле мы подходим вот к этому определению, которое дает Израильский центр лечения психотравм. Жизнеспособность – это способность человека преодолевать трудности и препятствия, выходя из них сильнее и опытнее, чем раньше. Кроме того, жизнеспособность – это способность вернуться к прежнему состоянию после длительных невзгод или стрессов. Ну или как бы возможность пережить то, что мы с вами переживаем и проживаем последние вот 3 года. Ну вот как в древнем китайском проклятии, да, чтобы ты жил во времена перемен. И огромным ресурсом здесь, конечно, становится именно то, ради чего мы это делаем. Я напомню, что у жизнеспособности есть 3 таких вот фактора. Первое – это принять реальность, как пробитая лодка, или что вот сейчас есть осень, сейчас идет спецоперация, все шатается, нет никакой уверенности, потому что другой нет у нас реальности. Вторая – это придать этому ценность, то есть найти причины, из-за чего мы должны жить, становиться лучше, стремиться жить не только на благо себя, а на благо других. И творить в смысле, знаете, как вот пробовать новые варианты, достигать странных целей в очень странные времена. Так же, как вот описывали Перлмана, когда он играл на 3 струнах, и создавалось такое ощущение, что он расстраивает струны, чтобы извлекать из них новые звуки. Ну или если, знаете, как вот к нашей классике, русской склоняться, если есть у Лескова замечательный, да, рассказ «Левша», как левша блоху подковал. И, в общем-то, мне кажется, что русский человек вот с выживаемостью, такой вот творческой выживаемостью, там суп из топора, да, вот эти вот все вещи у нас очень хорошо. Хотя в последнее время, ну, расслабились мы, жили достаточно время хорошо, и это прекрасно. Ну и вот сейчас надо вспоминать все эти навыки. И что еще хочется сказать здесь, что, конечно, вот формирование этих глубинных ценностей, оно не может у верующего человека, знаете, как вот проходить вне контакта со Всевышним. Почему? Потому что, ну, откуда мы знаем, что эти ценности действительно те ценности, которые наши, те ценности, которые приходят от Бога, только вот на глубине, в Божьем присутствии, в каком-то таком вот созерцании, внутреннем размышлении, мы можем это понять. И вот здесь хотелось бы не процитировать Генри Нубана из книги «Здесь и сейчас». У него есть глава о молитве, и там есть 5-е чтение, называется «Внутренняя комната». То, о чем здесь написано, в общем-то, во многом стало рубиконом в моей жизни. Вот я после прочтения 5-го чтения поделюсь немножко своим опытом, потому что вот это уединение, погружение в какую-то глубину разделило, в общем-то, мое христианство надвое до этого и после. И это тот вот ресурс, который у меня есть сегодня, который помогает мне, ну, как-то вот справляться с тем, что происходит. Итак, Генри Нубан, «Здесь и сейчас», «Внутренняя комната». Если мы хотим слышать голос любви, то нам необходимо быть очень внимательным, направляя наше сердце и разум в сторону говорящего. Но как же это сделать? По моему опыту, самым плодотворным способом будет простая молитва, предложение или слово, которое мы медленно повторяем. Мы можем молиться, используя «Отче наш» или молитву Иисуса. Мы можем произносить имя Иисуса или другое слово, которое напомнит о Божьей любви. Мы можем поместить это слово в центр нашей внутренней комнаты, как свечу в темноте. Очевидно, что мы будем постоянно отвлекаться, мы будем думать о том, что произошло вчера, или о том, что произойдет завтра. У нас будет долгая воображаемая дискуссия с нашими друзьями или врагами. Мы будем планировать следующий день, готовиться к будущему выступлению или организовывать предстоящее собрание сотрудников. Несмотря на это, пока свеча молитвы горит в нашей темной комнате, у нас есть возможность вернуться к ее свету, чтобы ясно увидеть присутствие того, кто может воплотить наши сокровенные желания. Этот опыт не всегда приносит удовлетворение. Часто мы настолько беспокойны и не способны обрести внутренний покой, что нам хочется снова вернуться к своей занятости и не встречаться с хаосом в нашем разуме и в нашем сердце. И все же, когда мы тратим таким образом хотя бы 10 минут в день, то благодаря свечению молитвы постепенно замечаем, что внутри нас раскрываются пространства, где пребывает Бог, и в котором мы можем пребывать с Богом. Как только мы откроем для себя эту внутреннюю комнату, это святое место, которое красивее и ценнее любого места на земле, то нам захочется там находиться и получать духовную пищу. И это удивительно, действительно, слова. И вот я начинал с 5 минут, да, вот с 5 минут тишины, когда я не справлялся, ну вот я пользовался этим методом молитвы, я читал молитву Иисуса, да, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, или там полюби меня грешного. Но по сути здесь Нуман как раз-таки затрагивает очень важный такой момент, который мы как-то принимаем за должное, мы говорим, что у нас это есть, но у нас это не всегда есть. Я могу сказать про себя, что когда в моей жизни случилось вот потрясение, и я начал как-то вот перечитывать Евангелие, и я читал, да, вот эти слова «Дом Бога в моем сердце». Желание Бога в том, чтобы я лично познал величину любви, которую Бог Отец имеет ко мне. А эта величина такая, что сегодня Бог Отец любит меня, Клименко Алексея, точно так же, как Он любит своего сына Иисуса Христа. Да, вот меня эти слова как-то шокировали. Я решил проверить это вот для себя на практике. Ну, если, может быть, вы не настолько хорошо знаете Священное Писание, вы можете меня перепроверить. Евангелие от Иоанна 14:23, да, Иисус ответил: «Того полюбит мой Отец, к тому мы придем и будем жить у Него в сердце», да, говорит Спаситель. Ну, ссылаясь на верующих, да, что это реальность, которая нам обещана, что Бог будет жить в нашем сердце. И в своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна 17 главе 26 стихе Иисус говорит об уровне любви, который Отец имеет к верующим, даже не к апостолам, а тех, которые уверуют по слову апостолу, чтобы та любовь, которой ты полюбил меня, была и в них, и чтобы я был в них, да? Та любовь, в которой ты полюбил меня, была и в них. И это удивительно, друзья. Знаете, вот я сел и начал думать, а вообще есть ли эти реалии хоть чуть-чуть в моем сердце? В моей жизни было много всего. Были семинарии, там учеба, преподавание, были миссии, были новые церкви, да? Были всякие обучающие семинары, конференции, разъезжания по Европам и Америкам, праздники, банкеты, конференции, очень много христианских забот. Но в самое тяжелое время моей жизни, когда все, что я знал умом и мог делать своими силами, мне не помогло, да, вот я не смог вытащить себя за волосы, как в Мюнхгаузен. Все, что я мог делать, это молчать. Одна из причин, почему я молчал, то, что я боялся, что когда я буду молитвенно говорить, я буду говорить неправду. Поэтому я молчал. Просил о милости и слушал. Знаете, как вот в 84-м псалме, в 9 стихе написано: «Послушаю, что во мне скажет Господь». И вот потихонечку, потихонечку я начал ощущать для себя вот правду тех слов, о которых говорил я Ленума. Для меня это стало вот такой вот школой духа, когда, ну, как-то вот пришлось обнулиться, да, вот отказаться от всего, чего нет в моем христианском опыте. Вот почему я и начал, ну, как-то со светского формата, с какой-то там пробитой лодки, со скрипача, которым с Армстронга, потому что очень часто у нас у верующих есть такая фантазия, что все, что мы знаем своей головой, является частью нашей жизни. Но так же, как и Иисус много раз говорил, Иаков говорил в своем послании, если вера не содействует делам его, делами веры не достигает своей полноты или осуществления, то это какая-то вера все-таки буквенная, книжная, она такая вот умозрительная, она не настоящая. Только когда мы в опыте жизни своей переживаем то, во что мы верим. Да? И вот, это очень важный вопрос. Я молитвенно размышление вот вчера писал в нашей церкви, что сколько вообще из того, что мы знаем о Боге, является выучено нами, исходя из нашего личного опыта. Ну и нам, соответственно, вот в Академии наук такой вопрос задали. Мне кажется, это действительно очень важный вопрос. Что из того, что я сегодня знаю о Боге, вообще является моим знанием, которое я получил напрямую от Бога? И в пути истины Терстегена, да, который отец Петр Мещеринов перевел, спасибо вам большое, отец Петр, есть такой случай из жизни Анри Ривье. Он жил в середине XVI века. Был пастором и профессором богословия в Лейдене и советником Вильгельма II Оранского. То есть человек, да, такой вот очень, скажем так, значительный. И случилось так, что он заболел. И когда он переносил вот эти тяжкие телесные и душевные страдания, он пережил удивительный опыт, когда Господь стал для него как-то вот настоящим, и все, что он знал, начало становиться настоящим. Он произнес такую молитву: «Ты учитель душ. Я научился богословию в эти 10 дней болезни, когда ты посетил меня больше, нежели во все прошедшие 50 лет, когда я ничего в нем не понимал. Ты соделал, что я вошел в себя самого, доселе я был не во мне. Я был в мире сём, ныне я в школе Бога моего. Он учит меня совсем иначе, чем это делали все доктора богословия, чтению которых я отдал столь много времени. Сколько же суеты во всем, что исходит от человеческого духа! Ах, если бы люди отдавали себе в этом отчет в своем времени!» Это удивительное исповедание, да, вот, которое произносит, ну, как-то совсем необычный человек, произносит богослов, который несколько десятков лет посвятил тому, чтобы изучать христианские писания. Вот на одре болезни Бог пришел к нему и расставил, ну, как говорится, все точки над «и», показал вообще, что важно, что не важно, что ценное и жизнеспособное, что, в общем-то, можно оставить как все-таки теории человеческие. Я думаю, вот что об этом нам нужно, как верующим людям, молиться и уделять этому времени, чтобы вот нас не просто, знаете, пугало то, что там какие-то из наших убеждений нам не помогают. И там, например, то, что мы верим, то, что мы знаем, не работает. Не работает по одной простой причине, что, по-моему, я не помню, кто первый сравнил это с витражами, да, вот что наше интеллектуальное понимание, оно как витраж, который, в общем-то, есть, он такой красивый, он такой структурный, он о чем-то там говорит, но это просто витраж. И когда на него начинает светить солнце, да, витраж оживает, и он как-то вот покрывает собой пространство церковное, ну, в которых он находится. И вот то же самое происходит и с нами. Что у нас есть интеллектуальное знание, интеллектуальное понимание, какой-то христианский опыт, какие-то вещи, которые мы делаем своими руками. Но вдруг на нас начинает светить, ну, чаще всего, наверное, в какие-то трудные времена, как сейчас, свет Божьего присутствия, свет Божьего лица, да, вот это молитва благословения священников, которые сегодня утром у стены плача в Израиле произносили, да, священники из числа 6 главе как раз-таки об этом, чтобы свет лица Божьего сиял над его народом, и народ преодолевал проклятия, которые произносят злые люди, свою греховность и ограниченность. И вот это то, что произошло с этим замечательным человеком, это настоящая школа духа, так же, как мы знаем, что Иисус перед Вознесением, он 40 дней учил своих учеников, будучи воскресшим. Как мне кажется, он учил вот о Царстве Божьем, чтобы эти люди, ученики, да, вот как-то их знание, понимание интеллектуальное ожило, чтобы оно превратилось в некую такую вот реальность, которой говорил замечательный богослов и советник Вильгельма Оранского Андрей Ревье. Но можно еще сделать это по-другому, как бы живя определенным образом, и сегодня очень модно говорить такие слова, как отвлеченность, осознанность. И мне нравится книжка Регины Брет «Бог никогда не моргает». Она написала эту книгу, потому что считала, что она родилась, и вся ее жизнь пошла наперекосяк до 40 лет, по-моему, и очень сильно наперекосяк. Я не буду открывать все карты, чтобы не лишать вас удовольствия чтения. Она считала, что она родилась в тот момент, когда Бог моргает. Потом, когда в ее жизни произошли некоторые, так сказать, метаморфозы, в результате этого сложного опыта она написала эту потрясающую книгу «Бог никогда не моргает», даже когда кажется, что он спит. Да? И вот как она формулирует вообще то, как мы можем жить осознанно, или говоря в контексте того, что мы говорим на передаче, да, что одна из таких вот оснований жизнеспособности — это способность наделять реальность смыслом. Вот что она говорит. Не нужно быть настолько святым, чтобы потерять свою человеческую природу. Бог этого не хочет. Богу не нужны фальшивые молитвы и лживые словословия. Бог хочет искренних, подлинных, настоящих отношений. Если хочешь по-крупному изменить мир, исполняй свои маленькие задачи с большой любовью, большим вниманием, большой увлеченностью. Просто прими ту работу, которая у тебя есть, ту семью, которая у тебя есть, тех соседей, которые у тебя есть, ту задачу, которая тебя назначена. Кто знает, что может случиться, если просто реализовать те возможности, которые открываются прямо перед тобой? Начинай действовать прямо здесь и сейчас. Ты можешь всего лишь пробивать на кассе чеки за молоко, сигареты и бензин, а можешь всего лишь спасти чью-то жизнь. Здесь, наверное, надо ставить комментарий, что она описывает случаи, когда женщина, работающий на заправке, спасает жизнь ребенку, которого украл маньяк. И женщина не просто пробивала чеки, да, и работала на кассе, она смотрела на людей. Она увидела, что ребенок ведет себя очень неадекватно. Вызвала полицию, и таким образом нашли потерянного ребенка. Вот почему вот этот отсыл, начиная действовать прямо здесь и сейчас, ты можешь всего лишь пробивать на кассе чеки за молоко, сигареты и бензин, а можешь спасти чью-то жизнь. Вот как мы наделяем реальность смыслом. И в заключение она пишет: «Хороший совет всем нам смертным. Вместо того, чтобы искать доказательств промысла Божьего в магических трюках, ищи его в текущем моменте. Вместо того, чтобы ждать чудес свыше, находи их в себе. Вместо того, чтобы мечтать о рае где-то там, создай кусочек рая здесь. Вместо того, чтобы искать знак Божьего присутствия в лесном пожаре, ударе молнии или плачущей статуи, присутствуй во всем и будешь ощущать Бога повсюду. Всякий раз, как случается трагедия и появляется проблема, превосходящая любое решение, которое мы в состоянии придумать, мы обычно спрашиваем: и где же Бог? А представь себе, что случилось бы, если бы все мы сделали шаг вперед, все до единого человека, и сказали: да вот же Бог, прямо здесь, во мне, и прямо здесь, в тебе. Ведь Бог есть в каждом из нас, в любой трагедии, в любой проблеме. Только мы сами можем призвать свой величайший свет и любовь и стать чудом прямо здесь и прямо сейчас. Регина Брэд, Бог никогда не моргает. Как часто, даже в собрании верующих, в общении верующих, мы ищем Бога где-то далеко, где-то на небесах, забывая о том, что Бог пребывает в наших сердцах. Бог пребывает посреди тех, где двое и трое собраны во имя Его, да, где люди, призванные Его любовью, пробужденные Его жизнью, могут сложить, в общем-то, те удивительные ресурсы, которые у них есть, и превращать беспомощные ситуации в ситуации надежды, ситуации добра, ситуации вот пробуждения, ситуации переживания чего-то великого и настоящего. И в заключение хочется прочитать молитву Генри Нулана вот из книги, которую я перевел, «Прощение о милости». Тоже, как мне кажется, на любом дня такая молитва, ориентирующая, да, наши вот сердца к реальности, которая происходит. Господь Иисус, Ты пришел к нам, чтобы явить любовь и сострадание Твоего Отца. Помоги нам, Твоим людям, познать эту любовь всем нашим сердцем, всей душой и всем разумением. Так часто мы в этой долине плача переживаем одиночество, ненависть и потерянность. Нам хочется ощутить любовь, нежность, заботу и сострадание, но мы изнемогаем от внутренней тьмы, пустоты и бесчувствия. Сегодня я обращаюсь к Тебе со словами: «Гряди, Господи Иисусе, гряди! Приди, Господи, но не только в наше разумение. Войди в наши сердца, туда, где обитают наши страсти, желания, чувства, и яви свое присутствие в глубине нашего естества. Если ты не войдешь в сокровенный центр нашей внутренней жизни, то мы так и будем по-прежнему прилепляться к людям, вещам или событиям, пытаясь найти хоть немного тепла и чувства принадлежности. Только когда ты истинно придешь и прикоснешься и зажжешь в нас огонь своей любовью, только тогда мы обретем свободу и откажемся от всех форм ложной принадлежности и привязанности. Без этой внутренней теплоты все наши аскетические устремления останутся пустыми попытками, и мы даже можем оказаться опутанными сложной сетью, сотканной из наших добрых намерений. Господи, я молю Тебя, чтобы Твои дети могли войти в Твое ощутимое присутствие, и погрузиться в твою глубокую, согревающую, нежную любовь. И яви свою милость ко мне, твоему вечно спотыкающемуся другу. Аминь. Как мне нравится вот это «И яви свою милость ко мне, твоему вечно спотыкающему другу». И пусть эта милость будет явлена нам, и пусть свет его лица и благословение нашего Отца будет на всех нас, дорогие друзья. Благослови вас Господь, и до встречи в следующих эфирах.